Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к лицу», у микрофона Данила Гальперович. В гостях у программы «Лицом к лицу» в московской студии «Радио Свобода» президент Республики Ингушетия Юнусбек Евкуров. Вопросы ему будут задавать обозреватель РИА «Новости» Дмитрий Бабич и московский корреспондент британской газеты «Индепендент» Шон Уокер. Ну что ж, Юнусбек, добро пожаловать на «Радио Свобода». Большое спасибо, что вы нашли время. И я надеюсь, что в этой программе, самой по себе достаточно обширной по времени, мы поговорим о тех проблемах, с которыми сейчас сталкивается ваша республика. Это самое главное, пожалуй, как их решать в той обстановке, которая сейчас вообще складывается на Северном Кавказе. Мы поговорим об обстановке на Северном Кавказе, что вокруг, ну и, наверное, обо всем, что сейчас является важным и острым для того региона, который вообще мы обсуждаем. Но до того, как мы начнем этот разговор, до того, как мои коллеги начнут задавать вам вопросы, по нашей традиции краткая биография гостя.
Юнусбек Евкуров родился 29 июля 1963 года в селе Тарское пригородного района Северной Осетии в многодетной ингушской семье. У него 6 братьев и 5 сестер. Рос в городе Малгобек. Заканчивал ту самую школу в Беслане, которая позже подверглась террористическому захвату 1 сентября 2004 года. Проходил срочную службу на Дальнем Востоке с 1982 по 1984 годы в войсках ПВО. В 1989 году окончил Рязанское воздушно-десантное командное училище. Служил на командных должностях в воздушно-десантных войсках. Принимал участие в операциях на Северном Кавказе. В частности, отряд подполковника Евкурова, выполняя одно из заданий по разведке местности, обнаружил и вызволил из плена 12 российских военнослужащих. В июне 99 года Юнусбек Евкуров находился в городе Углевик в составе российского контингента в Боснии и Герцеговине под эгидой СФОР. 12 июня 99 года Евкуров командовал подразделением российских десантников, которое вошло в Косово и занял аэродром Слатина. 13 апреля 2000 года Юнусбеку Евкурову присвоено звание Героя России. С 2004 года заместитель начальника разведывательного управления, затем заместитель начальника штаба Приволжского Уральского военного округа. С 31 октября 2008 года президент Республики Ингушетия.
Ничего не переврали?
Ну, в первую очередь хочу поздороваться с радиослушателем. Добрый день, уважаемые радиослушатели «Радио Свобода». Ну и вам сказать спасибо за то, что дали возможность сегодня выступить в таком значимом радио, как «Радио Свобода». Мы по-разному оцениваем и оценивали в свое время «Радио Свобода». Но сегодняшний реалий такой, что вы находитесь в центре Москвы, и «Свобода» можете уже говорить то, что раньше «Радио Свобода» говорила всегда из-за границы. Это тоже, опять же, большие шаги современной России. Опять же, это говорит о том, что демократия есть, и это большой фактор. И значимое такое дело для...
Ну да, в любом случае, то, что было учреждено или разрешено еще Борисом Ельциным, действительно, не прервалось до сих пор. Но я думаю, что мы сразу поговорим о том, что происходит у вас, и я сразу хочу отдать микрофон моим коллегам. Шон Уокер, пожалуйста.
Ну, мне... Сначала, наверное, интересно узнать у вас лично то, что у вас случилось раньше в этом году. И вот вы сейчас совсем нормально себя чувствуете, вы готовы работать. У вас есть какие-то там другие мнения после этого ужасного момента? И тоже вот были какие-то изменения в вашей, там, не знаю, личной охране или в работе разведки в Ингушетии, чтобы это не повторится?
Спасибо за вопрос. Ну, совершенно... здоров, если вы имеете в виду страшный, ужасный случай, как теракт, да? Совершенно здоров, в строю, работаю, и никаких там воздействий того случая, конечно, не чувствую. Это очень даже хорошо и нормально. И больше скажу, что те старые болячки, которые были до теракта, они тоже пропали. То есть, как бы получается, что хотели сделать плохо, а сделали, наоборот, лучше, да?
То есть, вылечили все.
Да, вылечили все. Ну, это можем сказать в шутку, но тем не менее. Конечно, в плане охраны кое-какие вещи мы подкорректировали. Опять же, хочу сказать, что охрана в той ситуации тоже была не виновата. Это я связал руки охране, так будем говорить, да? И в плане некоторых вопросов участия или передвижения тоже некоторые вопросы подкорректировали. А так все в том же режиме осталось. Это, если сказать, для тех негодяев, которые готовились совершить теракты, потом я информацию такую даю. В том же режиме, поэтому, может, пусть продолжают, если у них что-то получится, конечно.
Вот я хотел вас спросить о том, что было 18 лет назад, 92-й год, и о том, что длится эти 18 лет. То есть осетино-ингушский конфликт, спор вокруг пригородного района, и до сих пор, наверное, если не политические, то эмоциональные сложности, которые существуют.
Конечно, 18 лет назад была трагедия, мы ее признаем. Она была трагедия, трагедия двух народов, которая и сегодня оставляет там определенные следы. И, конечно, мы признаем те ошибки, которые тогда были совершены, и наша сторона, и осетинская сторона. И, конечно, раны, они лечатся, время лечит, и сегодня многое сделано для того, чтобы эта трагедия превратилась в проблему. И я думаю, что в последующем и проблемой этой не должно стать. Тем более между кавказскими народами, оно никогда таких вещей не было. И, конечно, мы должны это сами на своем месте ситуацию разрулить и вывести на тот уровень, который был в тот период.
Я правильно вас понимаю, что когда вы говорите, с трагедии превратиться в проблему, да, под проблемой вы понимаете и решаемую задачу?
Да, под проблемой мы понимаем те задачи, которые сегодня решаются, те вопросы, которые не решены, те, в том числе, вопросы беженцев, возвращение в свои дома, обустройство, интеграция в сообщество уже в Северной Осетии, ну, и рабочие места, и все остальное. Но это, опять же, зависит не только от руководства Северной Осетии и Ингушетии, но это все-таки более выше. Работа идет в этом направлении. Более 20 тысяч уже вернулись, жители свои дома обустроились, живут, работают. Понятно, что с рабочими местами и в Осетии не так легко, но, тем не менее, тоже мы решаем вопросы. Проблем много. Да, но они решаемые, они решаются сегодня, много их решаются, да, но есть те, которые пока не сдвинуты с мертвой точки.
Например?
Например, это то же самое определенный населенный пункт, где пока еще ингуши, жители Ингушетии еще не вернулись, да, в свои дома. Но, опять же, нынешнее руководство Осетии делает все, чтобы помочь. Совместно мы работаем, находим взаимопонимание. Я думаю, что в ближайшей перспективе мы эти проблемы тоже решим.
То есть правильно ли я вас понимаю, что с Таймуразом Мамсуровым у вас есть общий язык?
Бесспорно, есть общий язык, понимание, и мы ни один вопрос, который касается двух народов, не оставляем без внимания. И в личном общении, и в коллегиальном. То есть мы хорошую работу проводим.
Я напомню, что это программа «Лицом к лицу», и в ней президент Ингушетии Юнусбек Евкуров отвечает на вопросы в студии «Радио Свобода», обозреватель РИА Новости Дмитрия Бабича и Шон Уокер из британской газеты «Индепендент». Дмитрий Бабич, пожалуйста.
Вы вспоминаете, упомянули проблему беженцев. Я помню, в 90-е еще годы я задал этот вопрос тогдашнему президенту Ингушетии Руслану Аушеву. Я побывал в лагере ингушских беженцев на территории Северной Осетии. Да? Вот, я ему сказал, ну, вы, наверное, что-то должны сделать. Посмотрите, вот в Ингушетии строится новая столица, наверное, деньги есть, почему их не дать этим беженцам? Он тогда сказал, что это проблема федеральных властей. Эти люди находятся не на нашей территории, поэтому это должно решать кто-то другие. Вот сейчас какова ваша политика? Те люди, которые находятся не на территории Ингушетии, но они ингуши, ваши братья, и они пострадали тогда, в 1992 году, и страдали после этого много лет. Это ваша проблема или это проблема федеральных властей или кого-то еще?
Ну, бесспорно, это моя проблема, и никогда я не скажу таких слов, что это федеральных властей или проблема Северной Осетии, хоть они являются жителями Северной Осетии. Мы с Таймуразом Мамсуровым договорились таким образом, что мы таких слов не говорим, и если я всегда подчеркиваю, что проблема ингуша, который живет не только там в Осетии или в Москве там, или в другом регионе, это проблема все-таки моя. И почему? Потому что и хорошее, и плохое, оно всегда возвращается в Ингушетию. и касается нас, конечно, в этом ничего плохого нет. Это проблема меня, как моя как президента Республики Ингушетия, но, опять же, мы эти проблемы всегда решаем совместно с теми органами власти на территории, которые проживают в Ингушетии, чтобы это тоже было уже понимание. Конечно, Руслан Султанович, я так понимаю, что имел в виду не спихнуть себе проблему, а имел в виду в плане финансового поддержания вот тех беженцев, которые находятся. Да, есть федеральная власть, которая там обеспечивает, но, опять же, отсутствие денег с федеральной власти мы не можем позволить людям жить там как бы в скотских условиях. Мы сегодня всячески стараемся эти вопросы порешать, в том числе совместно мы с руководством Осетии предложили и федеральную целевую программу по социально-экономическому развитию именно мест компактного проживания Ингушей и Остин на территории Северной Осетии. То есть вот те села, которые были в то время оставлены вот по развитию. И эта программа осталась в протоколе, в списках, и надеюсь, и пробьем эту программу, и в начале 2012 года эта программа начнет работать. То есть мы ее все-таки в 2011 году примем. Это тоже, опять же, говорит о том, что это не проблема Осетии, не проблема там Ингушетии, это общая проблема. Ее надо решить. То есть мы говорили, что была трагедия, сейчас она стала проблемой. Решим проблему, дальше уже будут какие-то текущие вопросы, которые нужно будет решать.
Шонагер, пожалуйста.
У меня просто еще один момент по этому вопросу. Вот вы сказали, что это вообще трагедия превратилась в решаемую проблему. Но все-таки мне показалось, что вот после взрыва последнего во Владикавказе, вот там говорят, что дело чуть не дошло до погрома. То есть люди пошли в пригородные, чтобы там мстить. И, ну, было такое настроение, что вот еще один раз, и уже все. Вот как это можно предотвратить, что можно делать? Кажется, еще непраздная ситуация, да?
Конечно, после всяких вещей, вот мы знаем трагедию Беслана, другие там теракты, которые там в Владикавказе происходили, после каждых этих вещей, конечно, есть те провокаторы, которые пытаются втянуть людей, опять же, в тот же конфликт, который был, в ту же трагедию, которая была в 92-м году. Конечно, здесь надо в первую очередь властям работать. Я здесь всегда подчеркиваю, что и с той, и с этой стороны, то есть и со стороны Осетии, и со стороны Ингушетии есть провокаторы. Есть, которые себе политические баллы зарабатывают на этом, на этой там трагедии, на этой проблеме. Есть те, которые выполняют заказ чей-то в том числе. Поэтому правоохранительной системе надо их выбирать. И тех, кто стоит за этим, вплоть до уголовного дела привлекать к ответственности. Я же тогда еще подчеркнул, что тот, кто планировал теракт в Владикавказе, он дальше смотрел, какие последствия дальше должны быть. И по его плану, именно толпа необузданных там молодчиков, неважно, там, или Остины, или Ингуши, неважно кто, должны были бы громить кого-то или убивать кого-то, да? И это принесло бы жертву в разы превышающую, чем сам теракт. То есть сотни жертв. И еще больше проблем. Здесь, конечно, нам надо давать оценку самому теракту, насколько страшная трагедия, насколько циничная, насколько противочеловечная, да? Но последующие действия, необузданные, если они организованы специально, да, они еще более. То есть и оценивать теперь, кто страшнее, тот, кто теракт организовал, или тот, кто вот эти погромы организовал. Казалось бы, между собой не вяжутся две вещи, а это все тесно взаимосвязано.
А что можно делать, чтобы просто на бытовом уровне убрать там подозрения, страх? То есть вообще невозможно там взять машину из Владикавказа в Назрань или наоборот, потому что все боятся там даже ехать в другую территорию.
Ну, я бы не сказал сейчас, что боятся. Сейчас ездят, общаются, и таксисты ездят, и бизнесмены ездят.
Ну да, я помню, я ездил.
Да. Ну, то есть можно найти, но не каждый ездит.
Ну, да? Слушайте, ну это же, я вам скажу, что и в Москве там водитель московский таксист, в Подмосковье тоже вечером не поедет, да, особо нет желающих там. Не то, что там страшно или там что-то, ну, это есть человеческий фактор. Что надо делать? Я еще раз подчеркиваю, надо, конечно, вот тех, кто стоит за провокациями, их надо наказывать, их надо предупреждать. Я проводил сейчас анализ, там, с 92-го года, кто стоит за этим делом и с той, и с этой стороны, кто больше всех мутит людей. Никто не арестован, никто не посажен, никто не привлечен, даже к административным там наказаниям, да. Это говорит о том, что люди с каждым днем все больше и больше думают, что так и должно быть. Всякая провокация должна пресекаться. Вот эта жесткость, она давала бы возможность более таких вещей не делать. Это раз. Второе, конечно, надо, я над этим уже тоже работаю, и мы про это говорим, что жестко надо пресекать и тех, кто идет на поводу вот этих провокаторов. Почему? Потому что не может человек жить в страхе, что если где-то что-то какой-то разбойник совершит, к нему придут разбираться. Причем здесь я и причем здесь разбойник. Разбирайтесь с этим разбойником, да, и разбирайтесь даже по линии закона. То есть не надо валить друг на друга. И если мы тогда слышали разговоры, что надо границу закрыть, ингушей всех выселить, это, ну, примерно такая же картина, что в Москве сейчас тоже скажут закрыть там всю Москву, дагестанцев или там ингушей выселить, да, после каждого теракта. То есть это куда-то идет все. И по всему миру. То есть такое мышление, конечно, надо, во-первых, жестко выбивать правоохранительные системы, то есть наказывать, задерживать и сажать тех, кто за этим стоит, кто идет на поводу провокаторов. Ну и, во-вторых, конечно, информационное воздействие должно быть. Я после этого тоже не увидел такого информационного воздействия на этих людей. Там круглые столы, там семинары, еще какие-то вещи, которые позволили бы сказать, что в современном мире такие вещи недопустимы.
А почему бы вам не сказать? У вас же, вы же говорите, у вас хорошие отношения с Мамсуровым.
Нет, мы говорим. Вот именно и я, и Мамсуров, и на митингах, на мероприятиях участвуем, говорим, доводим до людей, что это нельзя делать. Но это должно быть таком... На своем уровне мы это делаем. И там делаем, и у себя делаем. Мы у себя провели хорошие митинги по всей республике, нет терроризму и экстремизму. Такие вещи проводим. И там тоже эти мероприятия. Потом мы совместно круглые столы проводим и говорим об этом. Но здесь, опять же, больше, конечно, нужно делать и на федеральном уровне такие вещи, чтобы это касалось всех. И закреплять вот эти круглые столы и такие мероприятия, ну, законодательным там образом, чтобы каждый, кто окажется... вот этой группе, которая пойдет там громить там какое-то село там, или там деревню, или что-то, чтобы они понимали. Вы помните развал Советского Союза, то, что даже происходило в Таджикистане. Когда не то, что там разные одной национальности люди, только то, что кто-то в горной части, кто-то в низменной части, называя друг друга вовчиками там и еще какими-то именами, просто убивали друг друга, да? Село на село шло. Чтобы этих вещей не было, конечно, нам надо здесь очень плотно работать.
Вот насчет одного народа и одного региона. У вас есть в жизни довольно сложный период, когда вы принимали участие в операциях на Северном Кавказе и принимали участие, естественно, как военнослужащий офицер, давший присягу на стороне федеральных войск. Вот как вы сами оцениваете этот период, когда вам пришлось... воевать против людей, которые с вами, ну, в общем, относятся к одному народу, по большому счету?
Ну, во-первых, опять же, вот из той биографии, которую вам там рисуют, да, оно не так, да, слово «воевать», если надо, будем воевать, надо, и бандит независимо, причем здесь Чечня, причем здесь Ингушетия, если мы сегодня исходим из того, что как, да, значит, милиция Чечни не должна воевать против террористов, бандитов, милиция Ингушетии тоже не должна воевать. А кто должен это делать, да? Кто будет наводить порядок? Конечно, те задачи, которые я участвовал в тот период, это заключались в рамках командировки привести тот состав на замену того состава, который там находился. То есть это с округа, где я командую, там, где я находился, у меня выпадало время, когда я должен поехать, и под моим контролем должна быть осуществиться замена того или иного там подразделения войскового, которое там находилось в тот период, в Чечне там, или в Ингушетии, или там в другом регионе Северного Кавказа. Это раз, да. А говорить о том, что воевать приходилось, это, конечно, нет.
То есть вы в операциях там не участвовали?
Нет, конечно, да. Это все чисто вот, заключалось только замена войск и консультации какого-то направления, по тем направлениям, по которым мы работаем. Не более того.
А то, что там... Можно сказать, что вам повезло? Что вам было бы тяжело?
Совершенно нет, совершенно нет. И если бы пришлось бы воевать, я бы воевал. И почему я должен стесняться этого? Почему я должен считать террориста, бандита, там, чеченцем, ингушом, или остином, или дагестанцем? Он бандит, он людей убивает. И почему я должен этого стесняться? Конечно, я бы против воевал и делал бы все, что...
Дмитрий Бабич, пожалуйста.
Ну вот в этой связи такой вопрос. Я недавно перед встречей с вами вот смотрел сводку по Ингушетии. Меня поразила такая мысль. Всякий раз, когда убивают журналиста, большой шум, требования расследований и так далее. Я посчитал, сотрудников правоохранительных органов в Ингушетии убивают где-то в 60 раз больше. И тоже что-то не слышно о расследованиях, о наказаниях. Вот вам, как военнослужащему, бывшему, вот не кажется несправедливым, что получается какой-то такой двойной стандарт? Когда убивают журналиста, правозащитника, это трагедия, все привлекают к этому вниманию, требуют до расследования, требуют результата. А когда то же самое происходит с сотрудниками правоохранительных органов, реакция не такая мощная. И хотелось бы в этой связи узнать, а сколько случаев вот убийств сотрудников правоохранительных органов доводится до конца и выясняется, кто это сделал, и наказывается?
Ну, я бы не сравнивал, не проводил параллели между журналистом, правозащитником и простыми смертными, если так можно сказать. Я не в упрек там журналистам, правозащитникам говорю. Во-первых, надо понимать, что и в армии, и в милиции, и во всех там сферах, да, люди работают. Мы можем таким же образом сказать, что люди погибают в ДТП тоже не по своей вине, да, там пьяно наехал, еще чего-то. А здесь обычно работают тоже правоохранительные машины, системы, да, которые работают. А журналисты, правозащитники – это люди, которые все-таки в своем большинстве. Там тоже есть свои деятели, которые, может, не заслужат, конечно, смерти, но, по крайней мере, наказание кого-то заслуживает. Почему? Потому что мы видим и заказные статьи, и грязь, которую просто я уже там в политике 2 года уже вижу, да, даже когда пишут, вот чего нету. Только из-за того, что какие-то деньги заплатили, там кто-то там заказал какую-то статью. А в своем-то большинстве и журналисты, и правозащитники занимаются вопросами такими, которые неудобны, не всегда удобны и политике, и, там, или человеку конкретно, или какой-то системе, да? А без этого никак нельзя, без этого наступит анархия. Поэтому это, наверное, так будем говорить, те санитары, которые все-таки на этом общем поле политическом заставляют все-таки в рамках демократии, ну, работать структуры, власть и все остальное, политическую систему в целом. Поэтому здесь я не провожу параллель между милиционерами и этим. Конечно, мы должны понимать, опять же, что любое воздействие на человека, сотрудника правоохранительных органов, оно должно доводиться до конца, до логического конца. И если этого не делать, то в последующем может обратно говорить. В Ингушетии не так это все доводится до конца. Я скажу, там 20% всего лишь.
Расследуется, да.
Остальное нет еще.
Ну что же, подробнее о том, что действительно сейчас происходит в Ингушетии и с правоохранительными органами, и с возвращением туда уехавших оттуда русскоязычных граждан, и о многом другом мы поговорим во второй части нашей программы. Но еще в первой части я должен отметить, что, конечно же, Юнусбек Эвкуров известен тем, что он заговорил с правозащитниками и с оппозицией, пытаясь их выслушать, а не только наказать или притеснять. Об этом мы поговорим во второй части. После краткой сводки новостей не отключайтесь.
Образование после образования. Российский опыт MBA. Зачем успешные и состоятельные снова идут учиться? Что происходит, если все студенты – лидеры? Эти вопросы обсуждаем в классном часе «Свободы» в воскресенье 5 декабря в 6 часов вечера. Ведет программу Тамара Лиленкова. Повторы в 0 часов и в 6 утра в понедельник.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 14:30. Главные новости коротко. В центре Москвы проходит митинг в защиту журналистов с требованием довести до конца все расследования убийств и нападений на сотрудников СМИ. Ни одна из версий вчерашнего крушения пассажирского самолета в московском аэропорту Домодедово не является приоритетной, заявил сегодня Следственный комитет при прокуратуре России. Жертвами аварии стали 2 человека, десятки пострадали. В Перми вспоминают жертв прошлогоднего пожара в клубе «Хромая лошадь», в результате которого погибли 156 человек. Сегодня исполняется 45 лет со дня проведения в Москве первого правозащитного митинга в поддержку писателей Андрея Синявского и Юлия Даниэля. Московская хельсинская группа вручает сегодня свою ежегодную премию в области защиты прав человека. Среди лауреатов адвокат Юрий Шмидт и журналистка Зоя Светова, правозащитница Элла Полякова и писатель Виктор Шендерович. В Латвии сегодня день памяти жертв геноцида тоталитарного коммунистического режима, направленного против латышского народа. Речь идет о латышах, репрессированных в Советском Союзе с 1936 по 1940 годы. В Египте оппозиция бойкотирует проходящий сегодня второй тур парламентских выборов, заявляя о массовых фальсификациях и давлении на избирателей. ООН призвала страны мира выделить дополнительно более 650 миллионов долларов на гуманитарную помощь Афганистану. Иран заявил, что приступает с сегодняшнего дня к обогащению ранее полученного собственными силами оксида урана, так называемого «желтого пирога». Лауреат Нобелевской премии мира южноафриканский архиепископ Десмонд Туту и бывший президент Чехии Вацлав Гавел призвали власти Китая освободить из тюрьмы диссидента Лю Сяобо и дать ему возможность прибыть в Осло для получения Нобелевской премии мира. Бывший президент ЮАР Табо Мбеки выступит посредником при урегулировании острого политического кризиса в республике Кот-д'Ивуар. Это была сводка новостей «Радио Свобода».
В эфире программа «Лицом к лицу» и в московской студии «Радио Свобода» президент Ингушетии Юнусбек Евкуров отвечает на вопросы обозревателя РИА Новости Дмитрия Бабича и московского корреспондента британской газеты «Индепендент» Шона Уокера. Ведет программу Данила Гальперович. Я заканчивал первую половину нашей передачи на том, что действительно вы, пожалуй, первый из северокавказских лидеров, кто напрямую заговорил с оппозицией, дал свой мобильный телефон, насколько я помню. И даже многие говорили, что именно результатом этого было такое легкое покушение на вас. Но на самом деле, вот что можно говорить сейчас о ваших отношениях с оппозицией в Ингушетии? Что такое ингушская оппозиция? В чем вы работаете? В чем вы не согласны?
Скажу так, явной такой оппозиции, которую можно назвать такой, конечно, нет. Нет такого понятия. Есть согласные, есть несогласные, но при этом оппозиция, я так понимаю, тогда, когда ее не допускают к власти, какую-то там организацию, да, и которая не имеет возможности с властью разговаривать, выносить свои проблемы, обсуждать и критиковать в том числе, и находить какое-то там общее решение проблем. Сегодня мы ежемесячно, ежеквартально проводим совещание и сбор, собираем всех, кто находится общественных или там других организаций, те, которые могут спокойно прийти, все выложить так. Сегодня у них у всех есть в любое время позвонить и напроситься на прием, и опять же выложить свою проблему. Вот это самое главное, и они имеют возможность. То есть они площадку имеют там выступить. В том числе сегодня они имеют там же, опять же, по моему указанию, в любое время по телевизору там засняться. И то, что они хотят хорошее сделать на территории, если отвечать законным там вещам, а не провокациям, экстремизму, да, еще чем-то, они имеют всегда возможность выступить. Несмотря как бы там я к нему не хорошо или плохо не отношусь. То есть он может свою программу выложить и по телевизору, по республиканскому. В этом вопросе, то есть, проблем нет. Проблема в чем заключается? Есть те деятели, которые, как мы говорили, всегда защищают бандитов. То есть у них, и я, исходя из этого, делаю вывод, что они больше подходят под обеспечение вот, структуры бандитов, чем как бы тех общественных деятелей, которые хотели бы сделать там хорошее, доброе на территории республики. Мы вот в предыдущей как бы беседе говорили, да, когда погибает там милиционер там, или гражданское, нигде ничего не слышно. Кто его, за что его, почему он бедолага там и все остальное. Но как только стоит там спецслужбам провести спецоперацию, уничтожить бандита, даже и оно в своем большинстве законно, все это проводится, все эти мероприятия, но все равно чрезмерная ложь на их там, как бы, сайтах и обращениях, и чрезмерное вот такое обвинение в жестокости, там, незаконности и все остальное. Это, конечно же, дает повод, чтобы видеть, кто на кого и как работает. И мы эти вопросы всегда корректируем, но, тем не менее, я с этими людьми общаюсь, говорю и пытаюсь убедить, что если вы правозащитник, вы должны защищать всех. В том числе президента. Я же тоже человек. Если на меня какие-то нападки, вы меня защитите. Вы же видите, что вот это неправда, да. Так почему вы меня не защищаете? Я же человек.
Шон Уокер, пожалуйста.
Я хотел спросить, вот часто говорят, что ну, один ответ на ситуацию на Кавказе – это получение инвестиций, да? И я тоже видел, что вы призвали там ингуши, которые заработали деньги там, в Москве или за границей, тоже инвестировать в свою родину. А мне интересно, вот если, не знаю, допустим, в Дагестане есть несколько старых советских заводов, и в дальнейшем можно придумать какие-то туризм там, а во что можно инвестировать в Ингушетии? Что там есть, что можно делать там?
Ну, во-первых, я не скажу, что инвестиции там помогут. Да? Это вообще понятие такое, что террористы, бандиты, они появились за то, что есть большая безработица, оно тоже, как бы, я скажу, не совсем оправданное, да? Почему? Потому что никому не дано право за отсутствие работы взять оружие, убивать людей. Ну, это просто. Здесь совершенно другая идеология, другая схема, и сегодня надо потихоньку людей из этого выводить и не делать ссылки на то, что вот отсутствие безработицы порождает вот этот бандитизм или терроризм. От этого надо отходить. Второе, конечно, во что можно сегодня вложить в республику, да? Мы в республике сейчас построили две промплощадки. Это каждая промышленная площадка, это 50 гектаров земли. Еще планируем две площадки.
А что на них будет?
Вот там, вот эта площадка именно для инвесторов. Там сегодня сделана вся инфраструктура, начиная подземная и надземная работа. То есть любой инвестор может прийти на этой площадке, взять себе, грубо говоря, там 10, 15, 20, или, а может и все 50 гектаров, построить забор и поставить там фабрику, завод, что хочет. Сейчас на этих промплощадках у нас работают два инвестора. Ну, они довольно крупных, но тем не менее по швейному производству. После посещения Шанхая, Китайской Республики, я тоже там переговорил, договорился, скоро к нам приедут, мы их приглашаем сейчас, через МИД работаем. Приедут тоже, они посмотрят эти промплощадки и готовы тоже работать. Корейские инвесторы тоже написали письмо, готовы на этих промплощадках тоже работать. То есть разные формы на площадках этих. В том числе не сборка автомобилей, но, опять же, сборка запчастей на корейские или китайские автомобили, которые производятся сегодня в России, да, швейное производство, мебельная цеха там. То есть все возможные варианты, которые можно на этих промплощадках. Это интересная тема, и мы сегодня привлекаем этим людей, да. Второе, у нас большие инвестиции можно вложить в энергетику. У нас недостроена стоит газотурбинная электростанция. У нас возможность поставить каскад малогидроэлектростанции по реке, по горным рекам, опять же, да. И, опять же, это прибыльная вещь. И эксперты, которые считают не только ингушские, а и Санкт-Петербурга, и с Ростова, они обратный откат или прибыль уже считают через 3-4 года. То есть это тоже выгодное для инвестора дело. Сегодня, опять же, не стоит вопрос о том, что безопасно или небезопасно. Опять же, стоит вопрос, что у инвесторов, у всех, больше есть возможность в других регионах работать. Вот если бы там не было возможности, они, конечно, пришли бы в Ингушетию. Но когда есть что выбрать, то есть то ли Кабардино-Балкарию, то ли Ставропольский край, то ли Ингушетия, конечно, выбирает те регионы.
А вот как вы относитесь к вот этой идее, которая уже и была попытка реализовать, не знаю, насколько удачная, вы скажете, насколько удачная, о работе ингушей за пределами республики?
Ну, во-первых, мы создаем условия для людей, да, мы проговорили, чего не было раньше, да, мы проговорили, и сейчас разговариваем с руководителем субъектов Российской Федерации, проговариваем через службы занятости, людям даем средства на дорогу туда и обратно, и людям даем возможность.
То есть, много да, хочет ехать?
Да, многие хотят ехать, и людям даем условия. То есть мы направление даем и помогаем им доехать до места, и не то, что там сами там разбираются, а еще там на месте. Мы их состыковываем и с крестьянской фермерскими, с хозяйствами на местах, с местными главами администрации, там, местным самоуправлением, и оказываем помощь. Последний, что там можно делать? Сегодня многие уехали, Свердловская область и другие области, да, но частично возвращаются обратно. Опять же, мы исходим из того, когда проводим анализ деятельности и понимаем, что из 20 там, или 30 семей там, 50% вернутся обратно, но 50% останется там. И в последующем это будет все равно отток населения. Почему? Потому что большое количество населения на территории, плотность большая, территория маленькая, у нас 145 на квадрат километр человек. И, конечно, рано или поздно надо будет уже на уровне государства делать так, чтобы создать условия в других регионах. И когда мы людям говорим, вот вам есть возможность, съездите, поработайте. Это не только этого касается, вахтовым методом на объектах там, нефтегазового промышленного комплекса страны, да, или на других направлениях. Они имеют возможность выбрать, надо им или не надо.
Ингуши всегда славились тем, что они умеют строить. Я просто знаю это еще со времен Советского Союза. Сейчас существуют вот эти строительные бригады ингушские, которые ездили бы?
Сегодня у нас в ряде регионов, там в Свердловске работают строительные бригады, там порядка 150 строителей у нас работают. И когда я посещал, смотрел эти стройки, они многоэтажные дома строят, и они со всех бригад, которые они там соревновательный цикл у них там идет, там большой академический городок, они вот показывают мне три как бы этапа подведения итогов. В трех этапах ингуши занимают первые места. То есть по стройкам, по всем делам. По их по качеству и по срокам, да, вроде. Конечно, вся Ингушетия сейчас большая, сплошная стройка. Строят много. Но как так раньше было, конечно. Раньше была возможность поехать на шабашку, так называемую, да, на заработки. И летом все выезжали, ну, семьи выезжали, почти семьи бригадам выезжали, зарабатывали хорошие деньги в других регионах Советского Союза. Конечно, таких возможностей нет. Сегодня все акционировано, и ну, такой возможности, как в то время, нет. Но опять же, мы создаем условия. Мы сейчас разговариваем и с Сочи, Олимпийстрой, разговариваем с другими субъектами, где большие стройки, чтобы создавать свои строительные отряды, бригады, и они чтобы выезжали.
Дмитрий Бабич, пожалуйста.
Ну, вот такой вопрос, когда говорят о безопасности в Ингушетии, мне все время вспоминается мой визит в один из этих лагерей беженцев в конце 90-х годов. Она женщина, у которой несколько детей, она мне тогда сказала, кто из моих детей вырастет, не знаю. Вот уже ребенку 10 лет, 11, 12, в школу еще не ходил. И вот сейчас даже некоторые эксперты говорят о такой вещи, как архаизация северокавказских обществ, в том числе Ингушетии, что это значит, что люди вот в тех условиях 90-е годы, когда сложно было с образованием, возвращаются к каким-то предрассудкам, верованиям, да, племенным, которые уже вроде бы не характерны были для северокавказского общества, которые уже забыли. Я помню Ингушетию от конца советского периода, уже все эти вещи какие-то связанные с адатом, с племенными традициями, они уже уходили, и это был такой нормальный российский регион, понятный для многих. Вот в этом плане улучшается ли обстановка, и каково ваше, вообще ваше отношение к образованию и к тому, как оно должно сочетаться со старыми традициями?
Мы понимаем прекрасно, что чрезмерная религиозность, чрезмерная, да, оно и в Священных Писаниях написано, и сказано, что ни к чему хорошему не приводит. Это раз. Второе, конечно, мы понимаем, что мы не можем быть мононациональной республикой и самому себе там вариться, и самому себе развиваться. Опять же, тоже неправильно. Вы правильно заметили, что в советское время, конечно, более современное, да, и как-то по всему миру, ну, по всему Советскому Союзу тогда, можно сказать, да, ингуши жили, работали. И... Но при этом я не скажу, что мы забывали традицию, культуру, обычаи, жили, ну, это очень серьезно соблюдалось, и я помню, что ингушети, да, насколько это серьезно все относились, в том числе к религии, да, не забывали про эти вещи. Но опять же, сегодня в чем причина главная? То, что в один там прекрасный там процентов 90 русскоязычного населения выехало, да, и других национальностей, остались ингуши сами в себе. И чем заняться? И вот, конечно, все находят отдушину и спасение в религии. И считают, что религия как бы спасет, да? Конечно, религия не спасет. Почему? Потому что
религия не,
да, одна только религия не спасет, да? И, конечно, религия должна быть там, где она должна быть. А не надо ее пытаться там втянуть во все там действия, да, свои. Поэтому, конечно, сейчас работа идет в плане того, чтобы улучшить эту ситуацию. И по возвращению русскоязычного населения, и по всем направлениям, в том числе по образованию, то, что мы говорили, да. У нас огромное количество студентов учатся в других субъектах Российской Федерации, и в этом мы видим интеграцию тоже молодежи в другую жизнь, чтобы они уже выезжали побольше бы. И у себя уже тоже внедрить. Мы сейчас поставили задачу, что в каждой программе где-то до февраля я поставил задачу доложить программу. Мы в каждой школе делаем элитный класс. То есть, если чтобы в каждой школе, если там, где наполняемость в классах есть, с первого класса пойдут там по конкурсу подобранные дети, которые будут там, ну, лучше из лучших, чтобы там учились. Из них тоже мы хотим такой потенциал сделать, там, ну, будем говорить так, профессорский, там, культурный, там, ну, такой, там, чтобы развивать. Участие или службы в вооруженных силах тоже мы просим Генштаб, чтобы еще больше там разнарядку давали, чтобы больше людей выезжали бы, другие регионы учились бы. Ну и, конечно, вот эти лагеря, то, что сейчас проводится на базе там Селигера, да, Кавказский Селигер, Машук, там, Нальчики мероприятия, и у себя мы проводим. Это тоже дает большие плоды, большие там, ну, продвижения вперед, чтобы молодежь видела, что есть другая совершенно жизнь.
Вот этот жуткий случай был. Его назад убивали русских учителей, там двух учительниц убили почти одновременно. Такие вещи уже не бывают.
Ну, опять же, никто не застрахован. Я вам скажу так. Сегодня, когда мне говорят там возвращение населения русскоязычного, мы всегда говорим, что давайте сделаем все, чтобы оттока не было того, кто остался. И сегодня, ну, это так и есть, да? А то, что там убили учителей русских там и других там воздействий, это, конечно, опять же, идеология тех же бандитов, расчитать ситуацию и сделать так, чтобы вообще никто не смел туда ехать. Сегодня давайте мы закончим с бандитизмом, с терроризмом, наведем порядок в правоохранительной системе, создадим условия, чтобы они могли обеспечить безопасность, а потом уже дальше мы будем говорить о возвращении людей.
Кстати, насчет наведения порядка в правоохранительной системе, в январе 2008 года, еще до того, как вы стали президентом, я, в общем, был в Ингушетии на вот этом довольно знаменитом митинге, когда в милицию летели бутылки с зажигательной смесью, а милиция в ответ арестовывала всех журналистов, которые им попадались под руку, и после этого не знала долго, как выбраться из этой ситуации, то ли, не знаю, упрашивать журналистов, чтобы они ничего никому не говорили, то ли допрашивать их в качестве подозреваемых. Просто я был в центре всего этого, одним из задержанных. И меня поразило то, что практически во всех кабинетах милиции при действующем президенте Мурате Зязикове висел портрет Руслана Аушева. Это мне очень четко говорило о том, что отношение к власти у самих милиционеров, ну, на краю доверия, если только не за его краем. Вот как вам кажется, что здесь можно сделать?
Ну, опять же, здесь скажу, и та ситуация, и другие ситуации, они нас возвращают к первой теме беседы, да? Нельзя ждать, надо ждать, пока начнутся митинги или там противозаконные действия. И за теми митингами тоже стояли провокаторы, они были видны, и арестовывать, привлекать к ответственности, и в том, что уголовно, конечно, надо было, и сейчас это надо делать, чтобы таких вещей не было. Это раз, и второе, если в милицию летят там бутылки зажигательные, вообще на милицию, хорошая она, плохая, есть противодействие силовое, конечно, здесь надо жестко пресекать. Чтобы было, ну, неповадно никому, чтобы дальше вот такие вещи делать. Почему? Потому что милиция – это тот фундамент власти, любой власти. И мы сегодня ее называем милицией, завтра она будет полицией. И, конечно, если мы будем позволять, чтобы... Но, опять же, само действие, если мы уже... Те все аргументы гражданской власти закончились, исполнительной власти, да, до того, как милицию туда потянуть. И начала работать милиция, все жители должны понимать, что вот здесь надо расходиться.
Да, но как раз все это говорят о том, что тогда, во всяком случае, в январе и до января 2008 года ингушская власть никого не выслушивала и не собиралась.
Ну, сомневаюсь я в этом, да, чтобы так было. Просто была цель поставлена. И сегодня, когда мы говорим... Если мы сейчас побольше религиозной тематики будем давать молодежи, они не уйдут в бандиты, да? Но, поверьте, те лидеры бандподполья, идеологи бандподполья, хоть вы им там вот наизнанку вывернетесь в идеологическом или религиозном плане, у них есть свои задачи, свои цели. Они их будут достигать и стремиться достичь, да? И мутить голову, да, всем. Такая же картина здесь. Те, кому поставлена задача провести митинг, организовать митинг, или там заплатили деньги, или там какая-то тема нарисовалась, они будут всячески это делать, независимо от того, что бы там власть ему не говорила. Здесь надо искусство правоохранительных органов, чтобы выявить, в чем причина, и как бы на этом фоне локализовать эту проблему.
Шон Уокер, пожалуйста.
Вы начали говорить про религию. Мне интересно ваше отношение к так называемой исламизации в соседней Чечне, когда вот кажется со стороны власти, там, ну, полный запрет на алкоголь, там девушки, которые не носят платки, расстреливают там с пейнтбольных пистолетов, и Кадыров говорит, что это, в принципе, хорошо. Вот это вообще могут быть в Ингушетии тоже? Или это хорошо, или плохо? Или как?
Ну, я вот сейчас сторонник того, что если мы говорим сегодня как с президентом Ингушетии и говорим про Ингушетию, говорить про Ингушетию, да, это раз. Во-вторых, я не особо, ну, верю, что там Кадыров говорит, что хорошо там расстреливают там кого-то из пейнтбольных ружей, да, я не это слышал, сказал, да, не видел. Опять же, мы исходим из того, что у Рамзана есть свое мнение, у меня есть свое мнение, да, в этих вопросах. И от того, что люди... алкоголь, я согласен, да. Но опять же, я не запрещаю на территории алкоголь. Есть законные формы, да. Я просто ограничиваю продажу и места, где они должны продаваться. Почему? Потому что в Ингушетии живут не только мусульмане, которые не пьют, но и живут христиане, которые могут выпить, позволить себе выпить, да. Ну и мусульмане там тоже есть такие, которые не прочь выпить, а больше даже выпивают. То есть законные права граждан я не хочу ограничивать. Конечно, я не буду ограничивать там свободном передвижении, да. Мне тоже многие заходят и говорят, что давайте вот женщин всех оденем там платки в виде указа президента. Я говорю, слушайте, у каждой женщины есть брат, отец, муж, там, пусть они сами занимаются своими женщинами, не я же их должен платки одевать. И я этого делать не собираюсь, и не буду этого делать. Тоже это мое мнение, и не буду это делать. И дело же не в чрезмерной исламизации, а из-за того, что платки оденут там, или курение, или спиртное запретят. Просто здесь вопрос в чем стоит? У каждого человека должен быть выбор. Загонять в угол я не собираюсь. Хочет, пусть носит платок, хочет, пусть носит это, хочет, пускай хиджаб носит. Но я всегда всем говорю, не навязывайте и не упрекайте друг друга.
А джинсы можно?
Слушайте, ну, хоть без джинсов. Опять же, все же зависит от воспитания в среде, где живешь, да? Опять же, да? Если мы говорим про... Я сам выезжаю, например, смотрю там... Там, где военнослужащие прикомандированы, временно оперативная группировка. И если я там со стороны вижу, что они там в шортах, там по пояс голые там, или раздетые ходят, как в любом регионе, тогда я им делаю замечание. Я там старшему всегда говорю. И говорю, вы откуда приехали? Оттуда. Знаете, вот то, что там делаете, здесь нельзя этого делать. Вы должны соизмерять, куда вы приехали. Вы изучили регион, куда вы поехали. Вы должны были почитать, посмотреть, что здесь как. Есть у вас масеть, да, вот завесьте масеть так, чтобы вас никто не видел. И живите вот в этой среде.
Здесь уже пошел военный сленг, маскировочная сеть называется.
Нет, да. Поэтому тут вопрос должен быть таким, чтобы одно другому не должно мешать, да, и навязывать тоже не надо. Хочешь ты в каске ходить, ходи в каске и не мешай людям жить спокойно. Вот мое мнение такое.
Я должен задать вам трудный, наверное, вопрос, но он отчасти вытекает из вопроса Шона, и он шире. Что вы можете сказать о ваших взаимоотношениях с такими ключевыми людьми сейчас на Северном Кавказе, как Рамзан Кадыров и Александр Хлопонин? Насколько с одним и с другим у вас есть общий язык, или есть разногласия, или есть вот состояние отношений?
Ну, скажу честно, может, вам хочется какой-то другой ответ. Нет никакого разногласия и расхождения, да?
Мне хочется вашего ответа.
Да, вот мой ответ такой. Нет никаких вопросов. Наоборот, чтобы вы понимали, я довольно часто общаюсь и с Рамзаном, в том числе советуюсь по многим вопросам. Мы сейчас по опыту Чеченской Республики планируем провести у себя год города или района. Там очень хорошая программа. Мы ее изучили, я своих там делегатов направил в Чечню, проверили, и очень такая форма социально-экономического развития муниципального образования района или города. Вот мы так это хотим делать, да. Опять же, по опыту...
Это правильно ли я понимаю, что когда фактически год вся республика занимается, помогает...
Основные средства вкладываются в одно направление, чтобы там сделать... Не размазывать все весь бюджет, а именно сделать в одном, там, поднять проблему, решить одного района или одного города. Второе, в религиозном плане мы тоже довольно часто мы берем пример и смотрим. Третье, вот в создании своего телевидения, опять же, пример берем. И во многих вещах, вот сейчас я направляю туда комиссию проверить, роддом хороший построен тоже в Чечне, мы буквально с Рамзаном общались по этому поводу тоже. То есть есть вещи, которые я всегда советую, всегда беру, да, и также Рамзан мне тоже вопрос какие-то задает, я тоже там, чем могу, помогаю.
А Хлопонин?
С Александром Геннадьевичем, ну, опять та же тема, какие могут быть разногласия, когда только один позитив и одна помощь, да, во всех отношениях, и какие бы вопросы мы ни задавали, везде находим понимание в любое время. Доступен, комфортен и без всяких пафосов. Конечно, это очень важно для общения, если тем более тогда чиновник. Но при этом мы знаем свою, мы же тоже воспитанные люди, знаем границу дозволенного. Конечно, пытаемся не переборщить как бы в взаимоотношениях.
Последний, но, возможно, самый важный вопрос в этой программе. Убитая Наталья Истемирова была найдена на территории Ингушетии. Ваше отношение к тому, что тогда произошло, и делается ли что-то с ингушской стороны для того, чтобы это убийство помочь его расследованию и так далее?
Конечно, здесь дело находится не в Следственном комитете управления Чечни или Ингушетии, оно находится в Северо-Кавказском федеральном, производстве Северо-Кавказского федерального округа, там бригада отдельно работает и выявит. Я уверен, что выявит. Вы знаете, что там дело того же Листьева, помните, да, насколько громкое, когда только раскрыли. То есть этот процесс долгий, такие вещи, они не сразу расследуются, да. Выявить когда-нибудь это дело. Но опять же, я по этому поводу тоже хочу сказать, что не надо всегда думать, что если правозащитника где-то там убили или избили, что там могут действующая власть делать. Ну, во-первых, в первую очередь действующей власти это не надо. Таких вещей, да, зачем ажиотаж, зачем шум. А именно использовать эту ситуацию для того, чтобы на власть подозрение пало, конечно, есть много желающих.
Я правильно вас понимаю, что вы верите в то, что это было сделано, скажем, не по распоряжению Рамзана Кадырова?
Да, слушайте, ну вы... Ну давайте так, как бы вы к Рамзану не относились, неужели вы думаете, что Рамзану может опустить для того, чтобы там дать команду женщинам убить там или избить, или... Ну, прекратить. Такого не бывает.
А мужчина?
Не может. И мужчина тоже. Нет, вы должны понимать, есть черта там подлости или не подлости, да? Я здесь сомневаюсь. Не сомневаюсь, а уверен, что такого не может быть никак. А то, что эту ситуацию используют для того, чтобы раскачать ситуацию, в том числе в среде правозащитных организаций, это да.
Что ж, наша программа подходит к концу, и я еще раз благодарю Юнусбека Евкурова. Господин президент, спасибо большое за это время и за ваши откровенные ответы на не всегда, наверное, удобные вопросы. Я также благодарю моих коллег Шона Уокера и Дмитрия Бабича, а координатор этой программы Карен Игомиров, звукорежиссер Михаил Касторов и я, ведущий ее, Данила Гальперович, прощаются с вами, уважаемые радиослушатели, но не отключайтесь, слушайте «Свободу».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Желаю всем россиянам подешевле продавать нам природный газ, который очень дорог у нас в Турции. Желаю, чтобы торговля между нашими странами росла, ведь мы соседи.
Очень люблю россиян, они симпатичные люди. Раньше русские казались мне холодными, но узнав их поближе, поняла, что русские открытые люди. Не знаю, каково положение в России в связи с экономическим кризисом, но желаю всем всего самого хорошего.
Дай Бог, чтобы связи наши крепли, не было терроризма, землетрясений. Экономический кризис разрешился в этом году.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».